Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Буддизм в Метрополитен и в музыке». С тех пор, как нью-йоркские критики написали, что второй раз такой выставки нынешнее поколение американцев больше не увидит, в музее Метрополитен повалил народ. И действительно, собрать буддийские сокровища с индокитайских окраин Азии оказалось чрезвычайно трудным и дорогим предприятием. Почти все экспонаты впервые попали на Запад, чтобы открыть ему, то есть нам, глаза на потрясшую тот южный край сенсацию, явление туда буддизма. Об этом рассказывает экспозиция, которой мы посвятим сегодняшний выпуск картинок с выставки. В первом, драматически затемненном зале посетителя встречает пролог выставки. Это висящее в столпе света каменное колесо. Кроме материала, оно ничем не отличается от тех, что до сих пор крутится в повозках индийских крестьян. Обод, спицы, квадратное отверстие для оси. Главное в нем то, что оно круглое, а значит без конца, начала и выхода. У колеса нет выбора. Куда бы ни катилась телега, оно обречено двигаться по кругу, стоя на месте. Таким был образ мира, в котором родился Гаутама, показавший, как попасть в нирвану, вырвавшись из колеса сансары. Со вторым сансарой разобраться еще можно. Но что такое первая нирвана, знал только Будда и те, кто сумели стать такими, как он. Соблазненные надеждой понять, посетители робко входят в залы и тут же теряются в дремучих зарослях чужой мифологии. Бесспорно, знакомым кажется лишь один экспонат – трехметровый лингам. Вполне натуралистический, если бы не размер фаллос. Впервые я встретился с ним в святом Бенаресе, городе на Ганге, где по утрам домашние хозяйки украшали стоящий в их дворе лингам цветами и поливали драгоценной водой из этого самого Ганга. На выставке к нему тоже отношение трепетное, особенно у пар. Мужчины рассматривают экспонат с недоверчивым удивлением, дамы, как мне почудилось, с упреком. Однако все это атрибуты плодородия. Мускулистые грозные боги с мечами и копьями, сладострастно изогнутые богини с шарами грудей, оскаленные демоны, цари и придворные с церемониальными зонтиками, причудливый мифологический зверинец – всего лишь этнография. В лучшем случае это Ветхий Завет арийцев. Мы же сюда пришли за Новым Заветом, тем, который открыл Будда, причем всем, а не только единоверцам. «Ты считаешь себя буддистом?» – спросил меня знакомый монах, бывший в прошлом евреем и учителем математики. «Где мне?» – честно ответил я, ибо уже давно оставил надежду. «Уж точно не в этой жизни, а в другую я не верю». «Не огорчайся», – успокоил он меня. «Все люди буддисты, но не все об этом догадываются». Собственно, вся выставка именно об этом и рассказывает. История Будды укладывается в один абзац. Не отрицая принятую тогда иерархию существ от муравья до бога, Будда узнал, вернее понял, еще точнее осознал, как ее обойти, сменив тему и сюжет нашей жизни. Вместо того, чтобы эонами подниматься по лестнице перерождения, оказаться по ту и эту сторону сразу и навсегда. Великая драма буддизма в том, что никто от первого до всех остальных Будд не может объяснить словами, что это значит. Буддийский канон содержит 100 тысяч страниц, примерно 1000 Библий. В этой библиотеке содержится одна бездна мудрости, моря изощренной философии, бурные потоки моральных суждений, бездонные озера психологического анализа и бесчисленные ручьи абсурдного остроумия. Но нигде нет самого главного. Того, о чем сказать нельзя. Хотя Будда об этом говорил 40 лет, начиная с самой первой проповеди в Саранатхе. Сейчас там, на севере почти забывшей его Индии, толпы западных туристов, мемориальный центр с древней пагодой и современным музеем. Это обычные скучные стеллажи и плексиглазовые кубы с Буддами. Тем удивительнее, что среди зевак с камерами были тибетские паломники. Смуглые пастухи в грубых плащах из шкур овец и яков. Перед каждой статуэткой или ее обломками они падали ниц, вставали, благоговейно кланялись. оставляли несколько медиков у объяснительной таблички и двигались к следующему экспонату. Будда был для них богом. Его образ – чудотворной иконой, которая поможет избавиться от кармического колеса возмездия. Мы не умеем заменять искусством религию, но, может быть, это и хорошо, потому что сам Будда был человеком, не ставшим богом, и никогда не требовал от своих учеников и сторонников того, без чего невозможна наша вера – веры. Будда называл себя не луной, а пальцем, указывающим на луну, говорит предание, и каждая статуя на выставке убеждает нас в этом. Во всех странах Будды выглядят по-своему. Как Христос. У китайцев он желтый, у афроамериканцев черный, зато дьявол белый. В Андрее Рублеве русский. Будды тоже все разные. У одних плоские лица, у других узкие глаза, у третьих пухлые губы, у всех длинные, оттянутые царскими серьгами мочки ушей. У многих на голове еще и особая шишка, вмещающая дополнительный мозг. Иногда Будду изображают аскетом, истощенным, как узник Освенцима. Часто со змеей, нередко в чаше лотоса. Но лучшие статуи те, где нет ничего такого, чтобы отвлекало нас от момента истины. Той необъяснимой и бесспорной, что наполнило или опустошило, поправил бы меня буддист, полированного человека, сидящего скрестив ноги. В буддизме скульптура достигла своего высшего рассвета, выйдя за пределы искусства. Издавна считалось, что вдохновенное изображение Будды может привести созерцающего к немедленному просветлению. Одного этого достаточно, чтобы рассматривать статуи на выставке как свидетельство чуда. Азиатскому художнику оно давалось труднее, чем европейскому. На Востоке скульптура отнюдь не считалась царицей искусств. В Китае, например, теологией занимались пейзажисты, психологией – специалисты по каллиграфии. Статуи же считались куклами для простонародья. Чтобы оживить их внутрь, потакая суеверию, запускали муху. К тому же наша классика опиралась на обожествление тела. В античности это была красота и соразмерность, приводящая к идеальной гармонии. В Ренессансе тело, как грудь у героев Микеланджело, стало лицом человеческой природы. Мышцы, как горы, вздымали мрамор в упорной борьбе пленного духа с материей. Буддийский мастер, лишенный западного разнообразия мотивов и приемов, полагался на универсальную позу. Оценить ее действенность лучше всего на практике. Но чтобы усесться лотосом, нужно 2 года упражнений, и мне уже поздно начинать. Зато в дзенском монастыре Нью-Йорка я видел, как это делал настоятель, начавший морским пехотинцем и закончившим свою жизнь Буддой. Уложив ноги так, чтобы они служили пьедесталом, он выравнивал затылок с крестцом, складывал руки на коленях и часами не двигался. В этой треугольной фигуре оставалось мало человеческого. Приняв такую позу, свойственную скорее флоре, чем фауне, мы оказываемся от всего мешающего. Царь природы, говорит буддизм, не тот, кто ею пользуется, а тот, кто ею является. Гладкая, не осложненная деталями мускулатуры тела Будды держит голову, в которой свершилась перемена, навсегда оторвавшая его от нас. О величии свершившегося говорит выражение лица, которое трудно описать, но еще труднее приобрести. Прежде всего, это безграничный и безусловный покой, разглаженный, без единой морщины лоб, изгиб сросшихся бровей, миндалевидный разрез глаз и изящная линия губ рифмуются, как стая чаек в штиль. Полуопущенные веки прикрывают глаза настолько, насколько нужно, чтобы отличить от безмятежного сна напряженную работу медитирующего разума. Он, разум, спорит с привычками и побеждает заблуждения тем, что устраняет их причину – себя. Следствие победы – высшее достижение буддийского искусства. Улыбка Будды. Шедевр ваяния, улыбка Будды прячется не в мышцах лица, а в окутывающей голову Будды ауре умиротворения. Возле такой скульптуры вы, сами того не замечая, подражаете ей. Смягчаются черты, разжимаются зубы, сужаются зрачки, рассеиваются мысли. Виной тому, конечно, Будда. Превзошедший природу, он всегда невозмутим. Гладкий и обтекаемый, он неподвижен в подвижном, как пробка на волнах. Обычно он 2 раза выше самого высокого человека, ведь Будда и мужчина, и женщина сразу. Однако рост его скрадывается тем, что Будда сидит. Мы – как почки, он – как распустившийся цветок. Сидя, Будда дает свою версию вычитания. Его поза – знак отказа от движения, располагающий к недеянию. Когда человеку нечего делать, ему некем быть. Ведь человек – это то, что он делает. Когда человеку нечего делать, он никем и не является. Вернее, не является собой. Говорят, что Будда останется Буддой, даже если дать ему пылесос. Но обычно он не делает ничего, только улыбается. Ни губами, ни глазами, а всем своим существом, мудростью, принесенной с той стороны. В ней, в этой улыбке, лишенная иронии снисходительность. Так улыбаются плачущему ребенку. До свадьбы заживет. Улыбка – единственное, что связывает Будду с нами, и единственное, что делает его уязвимым. В этой улыбке сосредоточен весь опыт Будды, включая и ностальгию по тому времени, когда он еще не был Буддой и не знал, что такое смерть. Улыбка Будды – форма молчания о ней. Шедевр ваяния, улыбка Будды, прячется не в мышцах лица, а в окутывающей голову Будды ауре умиротворения. Иногда улыбку Будды сравнивают с той, что осеняет лица древнегреческих куросов, архаических статуй, установленных в честь покойников. Их лица тоже озарены светом сокровенного знания. Улыбаясь, они, возможно, утешают живых, обещая нам сносное будущее. Но если мускулистый курос греков – атлет, то Будда – духовный атлет, вроде христианских столпников, с той разницей, что, отказавшись умерщвлять плоть, он пользовался ею по назначению. Тело помогло ему вырастить ту самую улыбку, которая рождается в самом естестве человека, открывшего свое единственное предназначение – стать Буддой. Глядя на дошедшие к нам из тьмы веков каменные фигуры, мы знаем, не верим, а знаем, что это возможно, тогда и сейчас. Что говорить, я сам знаю трех Будд, правда один, тот самый настоятель, уже умер, что бы это ни значило.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь мы продолжим наш с Соломоном Волковым разговор о буддизме и искусстве на другой музыкальной территории. Итак, Соломон, буддизм и музыка. Соломон, говоря о буддизме в музыке, мы, конечно, открываем большую тему, и говорить об этом можно долго. Но я хочу начать нашу беседу с вопроса. Всякая музыка тяготеет к религии. Уже потому, что музыка невещественна, она самая духовная из всех искусств.
Да, это мне когда-то Гея Кончели, замечательный грузинский композитор, сказал, что всякая хорошая музыка – музыка религиозная. И неважно, автор сам лично вот, верит в какого-то определенного бога, принадлежит какой-то определенной религии, если он создает значительное глубокое произведение, то в нем есть обязательно какой-то спиритуальный аспект.
Вот видите, это, композитор это чувствует. Бах написал. Посвящая все свои сочинения Господу Богу.
Да, но он-то как раз был глубоко религиозный. В его случае сомневаться не приходится.
Скажите мне, в чем разница между западной музыкой религиозной и, в данном случае, восточной, буддийской? Ведь западная религиозная музыка, она нарративна, она рассказывает историю. Ну, например, «Страсти по Матфею». Но это же история, это программная музыка или литургическая музыка, которая ритуальна, но она тоже есть история. А буддийская музыка, на мой взгляд, она всегда посвящена медитирующему человеку. То есть она ни о чем не говорит, она как раз наоборот, она аисторична, она анарративна.
Я с вами согласен, да. Но тут есть некоторый нюанс. И когда вот мы с вами говорили о том, что надо будет подобрать какую-то музыку к теме «Музыкальный буддизм», то первым композитором, который мне пришел в связи с этим на ум, был как раз Бах. Как это ни парадоксально может звучать. А потому что я подумал о том, что да, вот именно в том плане, о котором вы говорили, всякая на самом деле музыка спиритуальная несет в себе также оттенки буддистского миросозерцания таким образом. А Бах, если уже об этом говорить, то, конечно же, он величайший из всех существовавших религиозных композиторов. Знаете, его музыка, знаете как, самая религиозная.
Знаете, дело в том, что Бах сочинил...
Потому что вера его была искренней, чистой и наивной в каком-то смысле. И это то, что так привлекает его творчество. Но... Там нет ничего нарочитого.
Но дело в том, что у того же Баха были кантаты религиозные, были страсти. Но была музыка и инструментальная, которая действительно медитативная в своей природе. Я думаю, что это потому, что остальные композиторы писали опусы музыкальные, а Бах написал сразу словарь.
То есть там есть все.
Именно так. И когда я подумал о том, предположим, какое сочинение Баха выбрать для того, чтобы проиллюстрировать вот именно этот, так назовем его, квазибуддистский оттенок его музыки, то я остановился на прелюдии из виолончельной сюиты номер 2 Баха в исполнении Пабло Казальса. И мне кажется, что вот эта музыка у Баха ближайшим образом нас приближает к какому-то вот такому буддистскому миронастроению, миросозерцанию, если угодно. Итак, прелюдия Баха играет Пабло Казальс.
Однажды я был в буддийском монастыре, и настоятель этого монастыря, человек крайне необычной судьбы, он был морским пехотинцем, прежде чем стать буддистом. И у него на запястье якорь был этот урон, как у многих моряков. Но когда он стал дзен-буддийским монахом, то, приезжая в Японию, он не мог показать свою татуировку, потому что в Японии татуировки бывают только у якуза, то есть у мафии. И он гипс надевал на руку, чтобы не видели этой самой татуировки. Человек был необычайно глубокий, достигший просветления. Он был Буддой. И он, говоря как раз о музыке, однажды сказал следующее. Обратите внимание, западная музыка, когда она говорит о Боге, она поднимает нас вверх. И это музыка, которая заставляет нас обращать глаза к небу. Но буддийская музыка, буддийское песнопение, буддийские мантры, все, что звучит в буддийском храме, это обращает нас внутрь себя. И действительно, звуки, которые издаются, идут из утробы. Вот буддийская музыка. И он говорит, что это принципиально разные векторы. Буддизм направляет нас внутрь себя, поскольку внутри нас всегда сидит Будда, как считают буддисты. А христианская музыка, она ведет нас к Богу, наверх. То есть диалог с небом. А буддийская музыка, она всегда обращается к себе, это диалог с самим собой.
Это очень тонкое и справедливое наблюдение, я с ним согласен абсолютно. И в связи с этим я хочу сказать о том, что мы с вами все время сталкиваемся с американскими интеллектуалами, чья жизненная философия, а это, ну, уже люди почтенного возраста, мои сверстники, а иногда и постарше люди, и их жизненная философия была сформирована где-то вот на подходе к 60-м годам, когда мышление американских интеллектуалов трансформировалось под влиянием восточной философии и восточной мудрости.
Вы знаете, это ведь связано с войной. Война – это не только разрушение, но и мост, потому что по этому мосту переходят одни культуры в другую. Когда римляне разрушили храм, иудаизм стал мировой религией. Когда Америка воевала с Японией, то именно после этой войны в Америке появилось течение битников, которое все настроено на дзен-буддизме, и в Америку хлынул потоком
вся эта литература, переводах, да, и в интерпретациях американских уже.
И американцы были совершенно поглощены этой культурой.
Да, вот Селлинджер, там блестящий пример.
Да, но и в музыке тоже.
Да, в музыке влияние буддизма и дзен-буддизма проявилось американское очень-очень сильно. Там можно бесконечно выбирать и говорить, и анализировать, как буддистские мотивы преломились в творчество того или иного значительного американского композитора. Мы сегодня выберем несколько таких авторов, несколько сочинений, очень-очень разных, совсем-совсем разные люди. Каждый из них, мы будем сегодня говорить о Северной Америке, вот как в более таком расширенном смысле, включая сюда Канаду, творчество каждого из них сформировалось под таким непосредственным влиянием буддизма. И начнем мы с Джона Кейджа, замечательного американского музыкального анархиста, мудреца, философа, дзен-буддиста, миколога, а именно специалиста по грибам. И вообще во всех отношениях крупной и любопытной фигуры. Я хочу показать сегодня его сочинение, которое, можно сказать, и типично для Кейджа, особенно для раннего Кейджа, и нетипично для позднего Кейджа, который склонен к некой уже такой переусложненности, и такому уже абстрактному, я бы сказал, авангардизму, вот так назовем это. А вот этот мой любимый Кейдж от 40-х до 50-х годов, и когда, пожалуй, что влияние буддизма в наибольшей степени сказалось на его творчестве, это сочинение под названием «Цветок», и прозвучит оно в исполнении русской вокалистки Натальи Пшеничниковой, и мне кажется, что лучшего образца буддистски настроенной музыки вы не найдете. Слушая эту музыку, я всегда погружаюсь вот в эти умиротворенные волны, о которых нам напоминает буддизм. Как бы мы к нему ни относились, а мы с вами его, можно сказать, любим, все-таки по популярности его никогда не сравнить со следующим нашим автором, и о нем, когда говорят, то часто забывают, что для него тоже буддизм оказался огромной такой влиятельной силой. Это Леонард Коэн, сверхпопулярный бард канадского происхождения и символ для англоязычного мира. Что любопытно, и что я сам понял сравнительно в последнее время, когда завел страничку на Фейсбуке, я Коэна обожаю, и по разным поводам мне хочется слушать его музыку, а свою страничку на Фейсбуке я строю как некий такой свой, условно говоря, дневник. Вот что мне вот в данную минуту хочется самому послушать, я ставлю у себя и даю возможность послушать своим френдам. Так вот, наибольший отклик всегда вызывает песни Коэна.
Он любимец России.
Да.
Я знаю, что
он пришёлся
Пелевин,
вот по вкусу.
Я знаю, что Пелевин знает наизусть каждую песню Коэна.
Да, это очень интересно, очень показательно, причем любопытно. Вот, скажем, Боб Дилан, который, ну, несравненно в Америке более популярный автор, чем Коэн. Дилан – кумир всех моих американских знакомых, а Коэн далеко не всех.
Коэн – это, знаете, такое сочетание всего, что любит русский слушатель. Это хриплый голос, как у Высоцкого, это лирика, как у Окуджавы, и философия, как у Гребенщикова. Хороший коктейль, да?
Да, замечательно, абсолютно точно. И он провел, как мы знаем, несколько лет в буддийском монастыре, был шофером у настоятеля в этом монастыре, они беседовали о музыке. А мы послушаем его песню «Sisters of Mercy», «Сестры милосердия», которую я отношу вот к такому буддийскому слою композиции Леонарда Коэна. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. И, наконец, еще об одном композиторе, который тесно очень связан с буддизмом, это Филипп Гласс, классик американского минимализма, один из его основателей. И я хочу показать музыку, которая уж большей привязки к буддизму как таковому быть не может, поскольку это музыка к фильму «Кундун» Мартина Скорсезе, который, собственно, и посвящен от начала до конца буддизму.
Это история Далай-ламы. И один из эпизодов этого фильма, чрезвычайно красивого фильма, надо сказать, он очень здорово снят, связан с созданием песчаной мандалы. И это как раз ритуал. Я видел однажды, как это делается. Это крайне любопытная штука. Мандала – это карта космоса, это карта мироздания, это такой сакральный символ. И существует такой ритуал, когда монахи в течение многих недель, не дней, а недель, из песка выстраивают эту мандалу на полу. То есть они разным цветным песком рисуют необычайно красивые геометрические узоры, вот эту карту, которая очень сложная, с огромным количеством символов. И, собственно говоря, это инструмент для созерцания, потому что, глядя на эту карту, мы погружаемся в другие миры, в наше глубокое сознание. Мы находимся в медитации, которая позволяет нам выйти к новому уровню существования. Это часть тибетского буддизма. Но самое интересное, что происходит с этим потом. Я видел, как после того, как они много недель, они делают эту сложнейшую многометровую фигуру, а потом открываются двери, и ветер сметает весь этот песок,
На
этом все кончается.
Как жаль, как
это
жаль.
Это смертное искусство. И в фильме этот эпизод, один из центральных фильмов, который, конечно же, сопровождается музыкой Гласса.
И мы покажем фрагмент из этой музыки Филиппа Гласса «Песчаная мандала».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.